Глава 20. «Ну и нахрена это тебе вообще понадобилось?» Первый вопрос, который задают новобранцу-морпеху. Двумя днями раньше, на рассвете, поселок Серебряное озеро. Капитан Грубьян стоял в 5 шагах от ближайшего солдата. Его кожаную кольчугу, как и тонкие кожаные перчатки на руках, покрывали свежие красные пятна. Похоже, он что-то насвистывал себе под нос, хотя не было слышно ни звука. Взгляд Грубьяна был устремлен в сторону леса. Штырь отвел глаза от капитана и повернулся к своему взводу. 4 солдат выстроились на насыпи в 2 шагах друг от друга, хотя никак нет, держалось чуть ближе к голодранке. Заметив взгляд штыря, никак нет застенчиво пожала плечами и заняла надлежащее положение, строго соблюдая дистанцию. Рядом со штырем стоял Бенгер, а дальше всех — капрал Моррут. В рассветном воздухе чувствовалась прохлада, небо было ясным. На фоне леса напротив виднелась толпа дикарей и теблеров, которые, размахивая оружием, приближались к широкой полосе грязи и болотистой травы. Справа, за оборонительной насыпью и напротив лагеря Балка, среди молодой поросли и кустов на краю леса, толпилось еще больше воинов. «От нас тут мало толку, сержант», — заговорил Бенгер. «Вряд ли я сумею даже огненный пердеж изобразить, если что». Он понизил голос. «Да еще капитан!» Штырь прищурился, глядя, как тени, ползущие вдоль опушки, становятся все короче. Он подозревал, что враг вот-вот перейдет в атаку. «Я велел Мороту укрепить фланг», — продолжил Бенгер. «Его магический путь весьма злобен, и он находится дальше всех от капитана. А у 2 наших тяжеловесок найдется достаточно дерьма, чтобы им швыряться, но все же...» «Нервы шалят, Бенгер», — улыбнулся Штырь. «Ага, положение хуже некуда. Стою тут с одним лишь коротким мечом и щитом. Иными словами, будто голый». «Привыкай», — ответил Штырь. «Я в основном отказался от магии. Хотя, если появятся джеки, возможно, придется ею воспользоваться. В любом случае, среди врагов конных не видать, так что лошадей не напугаешь». Бенгер что-то проворчал себе под нос, а потом спросил. «Ты вроде прежде был художником, сержант». Штырь быстро взглянул на него. «Ты от кого это такое слышал?» «Не помню. Но говорят, что ты якобы разрисовывал колоды драконов. Есть еще какая-то история про штабной стол. И как ты гадал?» Штырь пожал плечами. «Это было в другой жизни». «И все-таки каково это?» — не унимался Бенгер. «Быть сжигателем мостов». Штырь сперва решил оставить вопрос без ответа, но потом передумал. «Каждый день одно и то же, Бенгер. Взводы, солдаты, офицеры. И приказы, вечные приказы. Я постепенно забываю лица. Друзья и враги, умники и глупцы, правда и ложь. И куда больше тоски, чем может вынести душа». «Прости, сержант», — после некоторой паузы сказал Бенгер. «Не слишком удачное время я выбрал для подобных разговоров». «Удачнее и быть не может», — заверил его Штырь. «Ладно, похоже, начинается». В далеких рядах возникло оживление. Теблеры выдвинулись вперед. «Бывшие рабы Суниды», — пояснил капитан Грубьян. «Видите их запястья? Шрамы атаков? Боги, сегодня печальный день, друзья мои! Будем надеяться!» Взревев, толпа теблеров хлынула на поляну. Почти в то же мгновение начались взрывы. Грохот заставил содрогнуться всех стоявших на насыпи. В воздух взлетели черные, бурые и красные столбы земли, куски тел и оторванные конечности. Передние ряды попросту исчезли. Штырь знал, что его взвод наиболее слабый из трех как в смысле численности, так и магии. По этой причине они встали перед самым широким минным полем. «Это должно...» Но Штырь не услышал последующих слов капитана. Да и никто не смог бы в таком грохоте. Суниды продолжали наступать. Взрывы возобновились. На этот раз громче и ближе. Сверху сыпались окровавленные куски тел. Некоторые ударялись о склон насыпи. Но бывшие рабы продолжали идти, затыкая бреши и карабкаясь через изувеченные трупы, соскальзывая в дымящиеся воронки и вбегая в клубящиеся облака дыма лишь за тем, чтобы наступить на очередную мину. Взрывам, казалось, не было конца, и они приближались к насыпи, на которой стояли шестеро морпехов. Грохот оглушал. Все поле скрылось в дыму и потоках падающей сверху грязи. Не веря своим глазам, Штырь смотрел, как несчастные теблеры, число которых сократилось до нескольких десятков, все так же идут вперед. Они были уже достаточно близко, чтобы он мог разглядеть их почерневшие от дыма лица широко раскрытыми глазами. В глазах этих застыло выражение, которого Штырь не мог и никогда не смог бы понять. Враги исчезали в новых взрывах, и кровь лилась сверху на морпехов вместе с ошметками мяса и костей. Послышалось одинокое эхо последнего взрыва, которое постепенно сменилось жуткими предсмертными воплями, и на месте побоища не осталось никого, кто бы стоял на ногах. В лесу продолжали двигаться фигуры, но, похоже, они теперь бежали на юг, держась среди деревьев. Утирая физиономию, Штырь повернулся к своему взводу. Бенгер стоял, обхватив себя руками. По его лицу текли слезы. Голодранка упала на колени, свесив голову без шлема. Никак нет, сидела рядом с ней на корточках, поглаживая короткие темно-рыжие волосы подруги. За ними возвышался, будто статуя, капрал Моррут, весь забрызганный красной грязью. Похоже, он говорил сам с собой. Чья-то рука легла на плечо Штыря, развернув его к себе, и он увидел побагровевшее лицо капитана, голос которого доносился сквозь звон в ушах, будто с другого конца забитой людьми комнаты.
«Свой взвод в порядок, чтоб тебя! Нужно послать туда их обеих, только осторожно!»
Штырь покачал головой. «Не могу, капитан».
«Там раненые, да, капитан, но земля там вся перемешалась. Мы не знаем, где остались неразорвавшиеся мины, слишком рискованно. Они все шли и шли!»
В глазах грубьяна был настоящий ужас, и Штырь прекрасно его понимал. Точно так же он понимал, что нужно как-то действовать, делать что угодно. С поля боя все еще доносились слабые крики. То тут, то там шевелилось чье-то тело, поднималась из грязи почерневшая окровавленная рука. «Капитан, послушайте меня! Мы не можем туда пойти!» На мгновение Штырю показалось, что грубьян сейчас его ударит. Но тот вдруг отступил, широко раскрыв глаза.
«Конечно, сержант, ты прав». Бесстрастно проговорил он.
«Прошу меня простить».
«Извиняться не за что, капитан. Я видел, как вы кричали и махали руками, пытаясь их остановить. Но надеяться было не на что. Мало кто мог даже увидеть вас в дыму и грязи». Раздалось еще около полудюжины взрывов, на этот раз дальше на юге. А затем они смолкли. Мгновение спустя послышался совсем другой звук.
«Вот же хрень!» «Капитан, уже иду! Оставайся со своим взводом, сержант! Хотя бы до тех пор, пока не поставишь их на ноги! Потом иди ко мне на южную насыпь, если сможешь! Есть, капитан!»
Грубьян спустился с насыпи и скрылся среди строений поселка. Развернувшись кругом, Штырь одной рукой схватил Бенгера за рукав.
«Давай, нам надо привести в чувство тяжелых пехотинцев! Капрал Моррут! Оживай быстро сюда!»
«Странно», — проговорила заводь. Из леса выскочило с десяток волков, а за ними несколько сот дикарей. Похоже, что их целью был лагерь Балка. Большинство зверей благополучно избежали мин, чего нельзя было сказать о людях. После того, как осели дым и грязь после первых взрывов и стали видны воронки с разбросанными вокруг телами, выжившие поспешно отступили. Оставшиеся волки вбежали в лагерь наемников.
«Джеки», — сказал Плет,
— «похоже, наш отряд наемников и впрямь больше на нас не работает. Что создает ряд проблем, хотя этого стоило ожидать.
Короче говоря, мы в еще большей заднице, чем раньше», — пробормотала Аникс Вро, продолжая настраивать свою железную глотку, нацеленную в сторону лагеря Балка.
«Лишь в умеренной степени», — заметил Фалибор. «К тому же это может сыграть нам на руку, поскольку мы сосредоточили все мины между нами и отрядом Балка. Я насчитал на этом поле 7 взорвавшихся, то есть по эту сторону леса остается только 5, поскольку наши враги у восточной насыпи наверняка лицезрели происходящее, они, несомненно, полагают, что нечто подобное ждет их в общем, везде. Недаром они и отступили столь поспешно».
Заводь повернулась к тяжелому пехотинцу.
«Хочешь сказать, что вы ожидали реальной опасности от Балка, а не из леса?»
«Главное — точно рассчитать время», — вставил сержант Дрючок. «Эй, Заводь, к нам не подбирается тайком никакая магия из лагеря Балка».
Она моргнула.
«Почему ты спрашиваешь об этом меня?»
«Просто ответь, чтоб тебя!»
«Там все вычищено», —
ответила Заводь, надеясь, что это прозвучит не слишком глупо, хотя и не как признание.
«Но здесь неспокойно», — добавила Аникс Фро. «Духи леса чем-то встревожены».
«Вероятно, нашим появлением», — предположил Плет.
«Всем не сводить глаз с леса!» — приказал Дрючок. «Проклятье!» — пробормотал Фалибор.
Дикари собирались снова, но на этот раз напротив юго-восточного угла насыпи.
«Неужели никто не может подсказать им, чтобы они шли с другой стороны?»
Заводь не поняла, кто задал этот вопрос. Вероятно, Плет или Перекус. Хотя капрала, похоже, что-то серьезно беспокоило. Он постоянно поглядывал на север, бурча себе под нос. Так что Перекус вряд ли.
«Открывайте свои магические пути», — велел Дрючок.
«Как всегда», — бросила Аникс Фро.
«И где второй взвод?»
«Ах, да, они устроили пикник на западной насыпи, где никого нет».
«Шрейка всегда находит своим работу полегче».
«Наши враги колеблются», — заметила Заводь.
«Эй, сержант, я могла бы... проскользнуть туда и прирезать нескольких. Может, это их отрезвит?»
«Не сейчас».
Дрючок, прищурившись, взглянул на медленно выбирающихся из леса дикарей.
«Нет, выскажемся более прямо. Аникс, Плет, врежьте им хорошенько. Но лишь один раз, учтите».
«Можно мне воспользоваться железной глоткой?»
«Нет, только магией. Расквасьте им носы».
Плет выпустил заряд магии. Мгновение спустя его примеру последовала Аникс Фро. Два яростных потока энергии пересекли поле с быстротой стрелы, с треском врезавшись в ближайшую толпу дикарей. Послышались далекие крики, среди деревьев вспыхнуло пламя. Казалось, будто весь мир затаил дыхание. А затем дикари, взревев, устремились в атаку.
«Ох!»
— пробормотал Фалибор.
«Не сработало».
Двое джеков обратились перед командиром Балком, вновь приняв облик двуногих. Оба были изранены. Стоявшая в стороне лейтенант Тара, которая только что отдала всем приказ выстроиться напротив поселка, подумала было подойти ближе, чтобы слышать их разговор. Несколько дней назад Балк распорядился не предпринимать никаких враждебных действий против волков, замеченных возле лагеря или приближающихся к нему. Только теперь этот странный приказ обрел смысл. Признаться, Ара была ошеломлена. Но в данных обстоятельствах вывод можно было сделать только один. Нас наняли джеки. Но как давно? Балк начал перемещать сюда свои силы год с лишним назад, заключая по пути небольшие контракты. В числе прочего и с тем сумасшедшим лесным бароном еще до малозанцев. В конце концов, ничто не мешало отряду выполнять несколько контрактов параллельно, пока те не противоречили друг другу. И тем не менее о договоре с джеками Балк помалкивал, даже с любимой женщиной не поделился. Ара чувствовала себя обманутой. Она-то, как и все прочие, полагала, что контракт заключен с племенами, обитавших в лесу дикарей. Замешательство Ары лишь усилилось, когда Балк, громко выругавшись, повернулся к ней и коротким жестом подозвал к себе. «Мы готовы двинуться на поселок», — сказала она, подходя. «Месть и так уже давно запоздала, не правда ли, капитан?»
«Можешь об этом забыть, Ара. Мы не будем атаковать малозанцев».
«Что?»
«Я наконец-то получил конкретные распоряжения. Найди мне троих всадников. Я должен незамедлительно послать сообщение капитану Грубьяну».
Ара моргнула. «Полагаю, Грубьян в данный момент несколько занят, капитан».
«Именно поэтому мне и нужны трое всадников, чтобы попытались отыскать его в разных местах. Что касается наших сил, скажи всем, что боевая готовность отменяется, и пусть начинают сворачивать лагерь. Похоже, времени у нас в обрез».
«Но, Балк,
выполняй!» «Найди мне троих всадников, и хватит уже разговоров! Пошевеливайся!»
Ара отступила назад, чувствуя себя оскорбленной и вместе с тем встревоженной.
«Есть, капитан!»
Быстро отойти с восточной насыпи не представлялось возможным. Дикари возвращались к краю леса вместе с немалым числом семтхов. Штырь перестроил свой недоукомплектованный взвод, на этот раз поставив капрала Моррута в центре. Он видел среди семтхов заклинателей костей. В земле, вероятно, осталось лишь несколько мин. На этот раз все решала магия.
«Бенгер, двигай к сержанту Шрейке. Нам может потребоваться помощь, особенно если эти дикари окажутся столь же упрямы, как и теблеры».
«Весь ее взвод понадобится», — уточнил Бенгер.
Немного подумав, Штырь покачал головой.
«Нет, не больше троих. Остальные могут пригодиться на южной насыпи».
Они слышали магический гул, но в поле между лагерем Балка и насыпью взорвались лишь две мины.
«Похоже, все новые дикари из леса донимают взвод Дрючка», — продолжил Штырь.
«Пока еще ничего, но если Балк двинет свои силы, нам придется худо».
«Сержант!» Услышав крик голодранки, Штырь повернулся, глядя на дикарей вдали. Заклинатели костей вышли на поляну и начали плясать, будто совершая некий ритуал. Позади них толпились семтхи с оружием из кремня, рога и кости.
«Похоже, выбора у нас не остается», — со вздохом решил Штырь.
«Капрал, давай!» «Убить шаманов?»
«Ага. Скольких?»
«Не нравится мне этот их ритуал, так что...» «Всех!»
Морут развел руки и, согнув пальцы, начал поворачивать ладони внутрь. Около десятка пляшущих и скачущих заклинателей костей зашатались, будто пьяные. Один из них вскрикнул, его обнаженная грудь вдруг жутко раздулась, а кожа треснула, разбрызгивая кровь. Туловище взорвалось, извергнув изуродованные потроха. Мгновение спустя точно так же умерли и остальные. Тела шаманов лопались, и из них вываливались темные перекрученные внутренности. Наконец, последнее тело рухнуло на землю, и все движение прекратилось. Пальцы Моррота сжались в кулаки, костяшки пальцев побелели, расслабившийся он уронил руки.
«Боги милостивые!» — пробормотала Голодранка. «Я никогда к такому не привыкну».
У семтхов не было никаких причин продолжать атаку, но вместо того, чтобы отступить, они хлынули на поляну, издавая дикий звериный рев. Штырю даже не потребовалось отдавать приказ. Все трое его чародеев открыли свои магические пути. И началась бойня. Меньше чем в 2000 шагов к югу от Серебряного озера Омс развернул лошадь и легким галопом поскакал к голове колонны, где ехала кулак Севит с двумя командирами батальонов. Он натянул поводья.
«Кулак Севит, насколько я могу понять, наемники не вступили в бой. Атака исходит из леса, и, похоже, ей противостоит лишь один взвод».
«Каковы силы противника?» — спросила кулак.
«Их тысячи», — ответил Омс.
Лошадь нервно переступала под ним, чувствуя растущее отчаяние всадника. «Что ж», — бесстрастно произнесла кулак, «придется нашим пехотинцам идти вдвое быстрее». Она повернулась к одному из батальонных командиров. «Какие взводы ты выбрал, Лепесток?» Тот моргнул, будто вопрос застиг его врасплох.
«Восьмой, одиннадцатый и 23-й кулак».
«Командира назначил?»
«Никак нет. Эти три взвода отправятся каждый по своему магическому пути, а затем будут действовать независимо друг от друга».
«Я понимаю, что так для них привычнее», — сказала Севит. «Однако предпочла бы, чтобы кто-то из сержантов командовал всеми по прибытии на место, дабы упростить связь. Если не ошибаюсь, сержанты в этих трех взводах — Хрип, Сулбан и Беломном». Омс видел, как удивился Лепесток, однако тот лишь кивнул в ответ.
«Так точно, кулак?
Пусть командиром будет Даруджиец Белам», — решила Севит. «Ладно. Отправляйте уже их и побыстрее. Я чувствую, как выдыхается магия».
«Хрен тебе!» Едва не вырвалось у Омса, но он вовремя прикусил язык, глядя, как Лепесток поспешно едет к своему батальону.
«Кулак!» — кашлянув, проговорил он. «Прошу разрешения вернуться к своему взводу, ибо понимаю, насколько это тяжело для тебя, Омс», — перебила его Севит.
«Но ты остаешься со мной. Если придется вести переговоры с теми наемниками, мне потребуются твои глаза и уши, а прежде всего твой ум, поскольку ты знаешь этого Андреасона Балка, а мы нет».
«Осмелюсь доложить, кулак, я его вообще почти не знаю».
Севит приподняла под краем шлема одну бровь. «Хотя бы опознать его издали сумеешь?»
«Ну, да».
«Это может потребоваться, Омс. Если Балк ввяжется в нечто для нас нежелательное, и я сочту необходимым послать когтя. Ты меня понимаешь?» Омс кивнул.
«Так точно, кулак».
Она пришпорила лошадь пятками. «Тогда будь рядом со мной, солдат. Мы теряем время». Позади прозвучал сигнал рога. То был приказ вдвое увеличить скорость марша. Копыта громко стучали по булыжникам имперской дороги, но звук этот не мог сравниться с яростными вспышками магии между лесом и южной насыпью поселка. Омс привстал в стременах и оглянулся. Снова прозвучали рога, приказывая ускориться до предела. Если двум батальонам легиона морпехов предстоит устремиться прямо в бой с отрядом Балка, им придется атаковать узким клином, шириной с движущуюся по дороге колонну. Не лучший вариант, но он знал, что их атака будет сокрушительной. Против 2000 морпехов у отряда Балка нет никаких шансов. Омс надеялся, что до этого все-таки не дойдет, и у него возникла мысль намекнуть ехавший рядом с ним Савит, что наемники не сложат оружие во второй раз, даже если некий кокоть приставит Балку нож к горлу. Это означало, что морпехам в любом случае придется атаковать, и у наемников просто не будет времени сломаться. Все закончится меньше, чем через полсотни сердцебиений. Бежавшие трусой позади них взводы прекрасно знали историю предыдущего столкновения второй роты с Балком. Вполне возможно, что морпехи не собирались брать пленных. Коли дело дойдет до схватки, многим предстояло погибнуть. Последующие слова кулака Савит заставили Омса вздрогнуть. «Если я в самом деле пошлю когтя, Омс, то для того, чтобы без лишнего шума разделаться с капитаном Балком, его лейтенантом и всеми сержантами, понимаешь?»
«Так точно, кулак. Если наемники лишатся всех командиров, то какова будет их реакция? По твоему мнению?»
«По моему мнению, вот же хрень».
«Ну, они явно растеряются и падут духом, кулак. По крайней мере, поначалу».
«Да уж, тут кто угодно растеряется». Савит странно хмыкнула, и Омс, бросив на собеседницу взгляд, увидел, как исказилось ее лицо.
«Надеюсь, морпехи, которые идут за нами, понимают, что вторую роту сдерживал лишь мой приказ, и наемникам просто повезло, что они избежали резни в первый раз. Возможно, это придало им чрезмерной уверенности, в чем их нельзя винить».
Омс снова посмотрел на дорогу впереди. Над поселком висела пелена дыма и пыли.
«Наверняка морпехи все понимают, кулак», — ответил он. «Но вряд ли это что-то меняет. Сомневаюсь, что кто-нибудь устоит после первого удара магии».
Савит повернулась к оставшейся женщине-командиру батальона, которая ехала слева от нее.
«Как считаешь, он прав, мертвяга?»
«Вероятно», — ответила та.
«Мы все знаем, что это неразумно, кулак. Но магический удар будет сильнее обычного, какой бы приказ мы ни отдали. В этом он справ.
В таком случае наемникам воистину не повезло. Что ж, будем надеяться, что до этого не дойдет».
Их непринужденная беседа сводила Омса с ума. Его так и подмывало вонзить пятки в бока лошади и поскакать к товарищам по взводу. Похоже, там намечалась серьезная заварушка, а он хотел быть среди своих. Внезапно впереди возобновились вспышки магии.
«Отлично», — сказала Савит. «Прибыло подкрепление».
Дрючок, обессилев, стоял на коленях. Вся его магия иссякла. Заводь шагнула вперед, встав между сержантом и примерно полутысячей вопящих дикарей. Естественно, в том не было особого смысла, но она намеревалась осложнить задачу любому, кто попытается взобраться по склону. Взглянув вправо, она увидела Перекуса и Аникс-Фро. Капрал вовсю отражал колдовские атаки. Заводь видела пульсирующие, сверкающие, крутящиеся в воздухе сгустки десятков сплетенных воедино духов леса, похожие на гигантские кулаки. Магия дикарей внушала страх. Аникс-Фро тем временем готовила свою железную глотку, поскольку Тир, ее магический путь, уже полностью выдохся. Несколько сот дикарей почти добрались до подножья склона, вынуждая Аникс наклонить железную трубу вниз. Слева от заводи Фалибор и Плет поочередно пускали в ход смертоносную магию, оттесняя дикарей к краю леса, где они вновь собирались для новой яростной атаки.
На этот раз все могло быть иначе, поскольку оба тяжелых пехотинца истратили весь свой магический запас и теперь готовили к бою самое обычное оружие. Что ж, бедный четвертый взвод. Ей будет их не хватать, возможно, даже очень. До поры до времени. Раздался громкий треск. Заводь повернулась, ожидая увидеть разлетевшуюся на куски железную глотку. Но та лишь опрокинулась, а рядом с ней, ругаясь, прыгала Аникс Фро. И еще там были морпехи, по крайней мере, два взвода. Треск издал открывающийся магический путь. Четвертая рота. Заводь заметила сержанта Хрипа и еще Песта из взвода Сулбана. Новоприбывшие расчистили с помощью магии поле перед собой, оставив на нем лишь тлеющий пепел и обгоревшие кости. Затем заводь увидела, как в панике мечутся вдоль линии леса дикари, как они один за другим падают среди молодой поросли, как вздымаются руки из груд корчащихся тел. Убрав ножи в ножны, заводь хлопнула сержанта по руке. «Очнись, дрючок! Мы спасены, и дело дрянь!» Он хмуро уставился на нее.
«Чего?»
«Неважно, проехали!» Заводь подбежала к одной из женщин. «Эй, ты, доброночь, жирная корова! А ну-ка прекрати!» Тощая девица удивленно повернулась к ней. «Мы сами разберемся, заводь, проваливай с глаз долой!» «Нет! Перестаньте их убивать, все кончено!» Заводь шагнула мимо доброночи, встав перед сержантом Хрипом. «Немедленно дай отбой, пустозвон ты этакий!»
«Но мы же спасаем вас, дорогуша!»
«Уже не нужно! Ваши маги Серка слишком грубо работают! Хватит отбирать у них весь воздух!» Хрип моргнул, и магический путь вокруг него угас. К ним подошел, наконец, оклемавшийся дрючок.
«Опять без командира, гребаные пираты!»
«А вот и не угадал, дрючок. Лепесток назначил главным, Беломанома».
«Отлично! И где же он?»
«Повел свой взвод помогать на северо-восточной насыпи».
«Прямо-таки выдающийся командир!»
— воскликнула заводь, воздевая руки. Магия среди морпехов меж тем угасла. Стало ясно, что никто не станет нападать со стороны леса, где валялись беспорядочные груды мертвых тел, из которых торчали руки, ноги и головы, с распухшими посиневшими лицами. Зрелище было не из приятных. Аникс Фро подошла к заводе, проследив за ее взглядом. «Иногда», — негромко проговорила она, — «мне кажется, что было бы лучше, если бы враг победил. Хотя бы один раз. Вполне хватило бы, чтобы стереть всех нас с лица земли. Потому что, знаешь, заводь, война не просто повторяется снова и снова. Она постоянно меняется, и каждая новая перемена хуже предыдущей. А хуже всего при этом мы сами, так?» — заключила заводь. Аникс Фро кивнула. «Боги, как же я устала!» «Ты выстрелила из своей железной глотки?» «Нет. То ли фитиль отсырел, то ли еще что, но все погасло». «Может, оно и к лучшему». «Ага», — вздохнула Аникс Фро. Лишь единственный гонец из отряда Балка сумел добраться до поселка. Остальные двое подорвались на минах. Одинокий всадник скакал по пустым улицам Серебряного озера, пока совершенно случайно не наткнулся на капитана Грубьяна, которого сопровождали сержант Шрейка и двое солдат из ее взвода, Чашка и Трындец. Они быстро шли в сторону позиции сержанта Дрючка. В то самое мгновение, когда всадник внезапно появился на перекрестке перед Грубьяном и его морпехами, со стороны южной насыпи с новой силой послышался треск и грохот магии. Капитан поднял руку, давая подчиненным знак остановиться. Трындец был всего в нескольких шагах позади Грубьяна, к когда гонец Балка натянул поводья.
«Наш командир Балк требует переговоров».
«Что? Переговоров? Я не ослышался».
Всадник тут же смешался.
«Скорее, встречи — это срочно».
«Не сомневаюсь. Значит, Балк видел два батальона морпехов, приближающихся по Кульвернской дороге?»
У гонца аж челюсть отвисла, и он покачал головой.
«Мне ничего об этом не известно, капитан».
Грубьен повернулся к Шрейке. «Сержант Шрейка, как я понимаю, позиция Дрючка получила подкрепление?»
«Так точно, капитан. Тот грохот, вне всякого сомнения, магия Серка. Полагаю, это четвертая рота».
Кивнув, Грубьян снова обратился к наемнику.
«Скачи назад в свой лагерь, и пусть Балк едет к нам. Встретимся у ворот». «Да, и пусть избегает поля между лагерем и южной насыпью. Но на дороге безопасно».
Всадник кивнул и моментально ускакал обратно. Медленно сняв кожаные перчатки, капитан Грубьян тщательно заткнул их за пояс и повернулся к сержанту Шрейке.
«Слышишь, что происходит на северо-востоке? Там явно действуют не только под телега изыск и громоглаз, но и другие маги тоже пришли им на подмогу. И поскольку остальной легион уже рядом, нам больше нет нужды удерживать позиции. Так что пошли кого-нибудь из солдат, чтобы тот забрал сержанта Штыря с его командой».
«Лучше трындеца», — решила Шрейка. «Чашка в любом случае медлительнее черепахи. Вперед, солдат!» Кивнув, трындец трусцой побежал по улице. Что ж, обычное дело. Сержант просто захотел от него избавиться. Опять сработала его дурная репутация. Он видел, как Шрейка нервничает и как ей не терпится отослать прочь солдата, который притягивает к себе несчастье. Возможно, ему вообще стоит уйти с военной службы. Обосноваться в каком-нибудь городе, вступить в самую ненавистную политическую группировку, а потом улыбаться, наблюдая, как все вокруг будет гореть ярким пламенем. Подобная мысль подняла ему настроение, как ничто другое в этот нелегкий день. Балк и Ара проскакали рысью по дороге и остановились у ворот. К своему удивлению, Ара увидела хозяина таверны Сторпа, который развалился на скамье возле своего заведения по другую сторону ворот, держа на коленях заряженный арбалет. Капитан Грубьян что-то говорил старику, но тот не отвечал. Наконец капитан пожал плечами и направился к воротам. Балк и Ара спешились. Командир отряда передал ей свои поводья. Булыжники под ногами дрожали от топота уже видневшихся на юге малозанских морпехов, которые приближались размеренной трусцой. Их появление стало для наемников настоящим потрясением. Теперь Ара поняла, почему три малозанских взвода в поселке не слишком беспокоились. Они знали все заранее. «Если бы мы атаковали, нам в задницу уже вцепились бы 2000 морпехов». Капитан Грубьян прошел через ворота.
«В чем дело, капитан Балк? Полагаю, вы предпочитаете вернуть свое прежнее звание. И мы сейчас встречаемся как равные, ну, по крайней мере, насколько позволяют воспитание и интеллект».
«Я вынужден отказаться от предоставления нашим отрядам услуг», — сказал Балк. «Ранее заключенный контракт требует нашего незамедлительного отбытия».
«Серьезно? Вот так сюрприз!»
Грубьян улыбнулся, явно не выказывая ни малейшего удивления.
«Могу я поинтересоваться личностью вашего основного работодателя?»
Поколебавшись, Балк покачал головой.
«В данный момент это несущественно, капитан. Мы свернули лагерь и готовы выступить в лес».
«В лес? Вы понимаете, капитан, что если данный контракт требует воспринимать нас как врага,
то кулак Севит просто-напросто не позволит вам уйти. Более того, скорее всего, она сразу же нанесет по вам удар.
Вышеупомянутый контракт не рассматривает Малазанскую империю как врага, капитан Грубьян. Никакого конфликта нет. И если все пойдет хорошо, вы никогда нас больше не увидите.
Полагаю, это маловероятно. Что ж, надеюсь, вы понимаете, что последнюю выплату вы не получите.
Балк кивнул. По дороге с юга приближался одинокий всадник. Оглянувшись, Ара увидела, что это морпех, причем знакомый ей.
«Не как наш приятель Омс. Неудивительно, что его давно было не видать. Мы-то думали, будто он погиб в лесу. Это надо же быть такими идиотами!»
Омс придержал лошадь, не сводя взгляда со своего капитана, который поднял руку, давая ему некий знак. Омс, похоже, расслабился и, развернувшись кругом, поехал обратно в авангард колонны.
«Кулак Севит! Боги милостивые!»
«Мы закончили, капитан?» — спросил Балку Грубьяна. «Мне хочется побыстрее увести свой отряд из этой заварушки».
«Не сомневаюсь. Что ж, ступайте». «Да, и если вдруг наткнетесь в лесу на уцелевших дикарей, на ваших работодателей или еще каких-нибудь, посоветуйте им отступить. У нас нет никакого желания истреблять их и дальше».
«Сделаю, что смогу», — ответил Балк, беря поводья у Ары.
Оба поспешно сели в седло и поскакали к лагерю. Пот быстро остывал под кожаной кольчугой Ары, а ее отчаянно бьющееся сердце наконец-то начало успокаиваться. Она бросила взгляд на Балка и проговорила. «Еще немного, и все могло закончиться куда хуже». Балку, похоже, не хотелось отвечать, но в конце концов он коротко кивнул. Забравшись на насыпь, трындец направился к группе морпехов в дальнем ее конце. Увидев там 23-й взвод из 4-й роты, он тотчас же узнал долговязую фигуру сержанта Белла Манома. Тяжелые пехотинцы, Изыск, Громоглаз, Голодранка и никак нет, сидели на корточках на самом краю насыпи и смотрели куда-то вниз. У них за спиной стоял Штырь, разговаривая с Бенгером. Земля у границы леса была усеяна трупами дикарей, и среди деревьев ничто не двигалось. Взвод Белла Манома держался в нескольких шагах позади, молча глядя на своих товарищей. «Здесь явно происходило нечто странное». Кивнув на ходу Беллому, трындец подбежал к Штырю и Бенгеру.
«Пора отходить», — объявил он. «Не сейчас», — ответил Бенгер, бросив на него взгляд. «Капитан хочет, чтобы мы все не сейчас», — повторил Бенгер, кивая в сторону подножья склона.
К насыпи ползла одинокая женщина-теблорка, которая уже почти добралась до ее основания. У несчастной не было ног ниже колен, и трындец видел оставшиеся позади нее кровавые следы. Она пересекла поле почти наполовину.
«Отойдите», — велел Штырь тяжелым пехотинцам. «Я спущусь».
Голодранка выпрямилась. «Осторожнее, сержант. Мы видели, как во время той кошмарной атаки имя владевало безумие».
«Она безоружна», — бросил Штырь и начал спускаться.
Солдаты на всякий случай взяли на изготовку арбалеты. Белломном наконец созвал свой взвод и подошел ближе. Они увидели, как облаченный во власеницу сержант добрался до подножья склона и присел рядом с Теблоркой. Он прихватил с собой мех с водой, но, похоже, вода не интересовала бедную женщину. Казалось, еще немного, и она умрет. Трындец повернулся к взводу Белла Манома.
«Кто ваш целитель?»
Сержант кивнул, и один из морпехов шагнул вперед.
«Олитфас», — представился он. «Только прикажите». «Здесь командую не я, а вот он», — трындец показал на Штыря. «Но, как по мне, уже слишком поздно. Она почти истекла кровью.
«Очевидно, не совсем», — заметил Олит Фас. Теблорка заговорила, и Штырь наклонился к ней. Все на насыпи напряглись. Но затем голова женщины безвольно откинулась назад. Штырь, помедлив, поднялся и начал взбираться обратно по склону. Увидев Олита Фаса, он покачал головой. Навстречу сержанту потянулись руки, помогая ему влезть на насыпь.
«Что она говорила?»
— поинтересовался Бенгер. Какое-то время Штырь молча смотрел на поселок Серебряное озеро, а затем повернулся к остальным.
«Белым рад тебя видеть. И еще раз спасибо, что появились вовремя. Если ты не против, то можете идти. Мы вас догоним».
Кивнув, Белым Ном направился вдоль насыпи. Его морпехи двинулись следом. Штырь подождал, пока они отойдут подальше, а затем обратился к оставшимся.
«В любом случае решать нам», — проговорил он. «Но мне кажется, что так будет правильно».
«Что она сказала, сержант?» — спросила Голодранка.
«Она всего лишь бывшая рабыня», — ответил Штырь, снова глядя на поселок. «И она попросила только об одном».
«Что ж, послушаем», — осторожно произнес Бенгер.
«Эта женщина попросила, чтобы мы сожгли поселок дотла», — сообщил Штырь. «Это все, чего они на самом деле хотели. Всего лишь».
Он повернулся к солдатам.
«Прошу голосовать. Кто за?»
Он замолчал. Продолжение не требовалось. Все руки взметнулись вверх.